Говорит Радио Свобода. В эфире 697-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Украина-Португалия. Ничья в Лиге чемпионов.
Размышления Максима Максимова.
Кто достоин остаться в российской премьер-лиге?
Соображения Семена Альтмана и Сергея Юрана.
Чем объяснить превосходство Виши Ананда над Владимиром Крамником?
Мнение Александра Костенюк, Анатолия Карпова и Артура Юсупова.
Уверенный старт баскетболистов ЦСКА в Евролиге.
Будет еще лучше, считает Сергей Кущенко.
От мирового кризиса Формула-1 спасется.
Убежден Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. Лидер чемпионата России «Казанский Рубин» в 26-м туре на своем поле крупно выиграл у «Крыльев Советов» 3-0 и, набрав 57 очков, обеспечил себе место в тройке призеров, а с ним право выступить как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем году.
Матч главных преследователей «Рубина» – столичных ЦСКА и «Динамо» – состоится в понедельник, а другие претенденты на места в тройке выступили в этом туре так. «Спартак» взял верх над «Териком» 3-1, «Амкар» дома сыграл в ничью с «Локомотивом» 0-0. «Зенит» в гостях разошелся миром с «Томью» 1-1. Кроме того, «Химки» выиграли у «Луча энергии» 3-1, «Шинник» у «Спартака» Нальчика 2-1, а «Москва» и «Сатурн» сыграли в ничью 0-0.
В центральной встрече английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу на поле «Челси» 1-0. Продолжил успешное выступление Халл, выигравший в гостях у «Вестбромвича» 3-0.
Тем самым Халл набрал 20 очков и догнал «Челси», а единолично лидирует «Ливерпуль», в активе которого на 3 очка больше.
Итальянскую серию А после 8-го тура возглавляют 3 клуба, набравшие по 17 очков. Это «Интер», в матче которого с «Дженуа» голов забито не было, 0-0, «Удинезе», одолевший «Рому», 3-1, и «Наполи», победивший в Риме «Лацио», 1-0.
Соперник «Зенита» в Лиге чемпионов «Ювентус» первенствовал в туринском дерби, обыграв «Торино» 1-0.
Добился успеха в очередном туре чемпион Германии – Бавария. Она одержала волевую победу над Вольфсбургом. Проигрывая по ходу матча 0-2, мюнхенский клуб в итоге взял верх 4-2. Чемпион Франции Лион потерял очки, сыграв в гостях в ничью с Ассером 0-0.
Набрали победный ход в первенстве Украины киевские «Динамовцы», которые в Симферополе взяли верх над местной «Таврией» 3-1. А вот другие представители в Лиге чемпионов от Украины футболисты донецкого «Шахтера» после ничейного матча с «Харьковом» 0-0 отстают от киевлян уже на 15 очков.
Теннис. Победителем турнира в Санкт-Петербурге стал британец Энди Мюррей. В финале он взял верх над Андреем Голубевым из Казахстана 6-1, 6-1. Это 5-й титул Мюррея в году и 8-й в карьере.
Тем временем швейцарец Роджер Федерер выиграл уже 57-й турнир в карьере и 4-й в нынешнем году. В финале состязаний в Базеле он взял верх над аргентинцем Давидом Налбандяном 6-3, 6-4.
В финале турнира в Лионе встретились швед Робин Сёдерлинг и француз Жюльен Бенето. Сёдерлинг выиграл 6-3, 6-7, 6-1 и завоевал первый титул в году и 3-й в карьере.
А в Линце успех праздновала Анна Иванович, в финале выигравшая у россиянки Веры Звонаревой 6-2, 6-1. Для сербской теннисистки, недавно побывавшей на высшей строчке мировой классификации, это 3-я победа в сезоне и 8-я в карьере. В Люксембурге российской теннисистке удалось одержать победу. Олимпийская чемпионка Елена Дементьева в финальном поединке обыграла датчанку Каролину Возняцки со счетом 2-6, 6-4, 7-6. Это 3-й титул Дементьевой в сезоне и 11-й в профессиональной карьере.
Горные лыжи. Официальное открытие зимнего сезона прошло в Австрии на трассе Зёльдена. Там состоялись состязания в гигантском слаломе. У женщин тройку призеров составили Карен Цеттель из Австрии, Таня Путиайнен из Финляндии и еще одна австрийка Андреа Фишбахер. У мужчин лучшими стали швейцарцы Даниэль Альбрехт и Дидье Кюш, а третье место занял американец Тед Лигетти. Теперь в календаре по традиции наступит трехнедельная пауза, после чего состязания продолжатся в обычном недельном ритме.
На минувшей неделе к украинскому футболу наше внимание было приковано по нескольким причинам. Прежде всего потому, что в Лиге чемпионов наблюдалось украинско-португальское противостояние, о котором подробнее расскажет наш украинский коллега. Но в конце недели произошло очень грустное событие. В Киеве проводили в последний путь замечательного мастера футбола Владимира Щеголькова, которому недавно исполнился 71 год. И в конце же недели отметил 70-летие наш постоянный автор Максим Максимов, который по зову сердца всячески помогает ветеранам футбола, помогал и Щеголькову, за что они ему искренне благодарны.
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в адрес Максима Максимова и знаем, что для журналистов лучший способ отметить праздничную дату – это передать очередной репортаж. Итак, сначала речь пойдет о киевском «Динамо».
Наконец-то «Динамо» избавилась от португальского синдрома. Ведь все четыре предыдущих матча в этой стране киевляне проиграли. В памяти украинцев еще свежи два прошлогодних поражения в групповом турнире Лиги чемпионов от нынешнего соперника донецкого «Шахтера» Лиссабонского «Спортинга» 1-2 дома и 0-3 на выезде. В принципе, в Киеве были согласны на мирный исход. Считаю, что ничейный результат в выездном матче их вполне устроит. Этим, наверное, и объяснялась тактика Семина, который выпустил на поле одного нападающего и пятерых игроков середины поля. Но это не помешало Порту с первых же минут завладеть инициативой, подолгу контролируя мяч. Уже на 18-й минуте матча счет мог быть открыт, если бы не реакция Богуша и помощь штанги. Боюсь перехвалить молодого вратаря, но кажется, многолетнему стражу футбольных ворот «Динамо» и национальной сборной Шавковскому будет очень трудно вернуться на привычное место. Ощущение, что киевляне могут проиграть, возникало лишь в первой половине первого тайма. Но вскоре «Динамовцы», приняв высокий темп, предложенный португальцами, приспособились к техничной манере владения мячом, а те, ничего не замечая, продолжали чувствовать себя фаворитами. Хотя их вальяжные, на кураже перепасовки, перерастающие во взрывы активности, результата не дали. Создавалось впечатление, что уверенность в том, что мяч вот-вот окажется за спиной киевского вратаря, мешала им в какие-то моменты взять быка за рога. А тут еще относительно быстрый гол Александра Алиева со стандарта, метров с 30. Ничего, казалось бы, не предвещало беды, но все дело в том, что удары Алиева с дальних дистанций часто рассчитаны именно на таких впечатлительных голкиперов, как резервист Порту Нуно. Дело в том, что современные мячи, стоит придать им определенное вращение, летят по таким замысловатым траекториям, что невнимательные вратари часто оказываются вне игры. Но как бы то ни было, а удар-то был исполнен здорово. Потрясенные пропущенным голом, португальцы некоторое время приходили в себя, а потом снова попытались взвинтить темп. Но действовали при этом шаблонно, без присущей им изюминки. Они играли так, как позволяла им украинская команда, применявшая постоянный прессинг на каждом участке поля и отличавшаяся надежными действиями в обороне. Украинцам игра португальцев была на руку, и они, не слишком полагаясь на импровизацию, постарались сыграть как можно более дисциплинированно. Приятно поразила новинка, предложенная португальцем Семиным. Марокканец Бадр Эль-Кадури, который обычно закрывает левую бровку, на этот раз располагался между обороной и нападением, и за счет своей удивительной скоростной выносливости успевал оказываться едва ли не во всех горячих точках сразу. Этот тактический ход во многом предопределил исход встречи. Особенно это было заметно во втором тайме. Победа в Лиссабоне стала первой для «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов после сезона 2004-2005 годов, когда на НСК «Олимпийский» со счетом 2-0 была обыграна римская «Рома». С тех пор киевляне проиграли 11 матчей из 15 при 4 ничьих, сменив за это время пятерых наставников. А вот сейчас они всерьез претендуют на выход в плей-офф. Для этого необходимо набрать в домашних встречах «Спорту» и «Фенербахче» 4 очка. Если это удастся сделать, то «Динамо» Семина сможет повторить успех команды Лобановского, которая 10 лет назад в сезоне 1998-99 годов, выйдя в плей-офф, сумела добраться до полуфинала.
Если киевская «Динамо» порадовала Максима Максимова победой в Порту, то поражение «Шахтера» в Донецке, естественно, огорчило не только обозревателя.
После поражения от «Барселоны» для «Шахтера» наступил момент истины. «Спортинг» необходимо было во что бы то ни стало побеждать. В Лиге чемпионов успеха в первую очередь добивается тот, кто выигрывает дома. Особенно если помимо сумасшедшей поддержки трибун, руководство клуба изыскивает возможность как следует мотивировать футболистов. Как уверяет португальские средства массовой информации, украинский мультимиллиардер, президент «Шахтера» Ринат Ахметов, занимающий 144-е место в списке самых богатых людей журнала Forbes, пообещал каждому игроку за победу над «Спортингом» премию в размере 80 тысяч долларов. Как опасались португальские журналисты, именно это могло бы усовершенствовать игру «Шахтера» и принести украинцам необходимые 3 очка. Но всем известно, что деньги в футбол не играют. Вот и в предыдущем матче «Шахтер» проиграл Барселоне, несмотря на то, что сумма гонорара, если верить тому же интернету, была еще больше, по 100 тысяч долларов каждому. Лионель Месси за 3 минуты до конца матча все испортил. На пресс-конференции, посвященной матчу «Шахтер-Спортинг», Мирча Луческу пообещал, что будет сделано все возможное, чтобы достичь положительного результата. Решающим станет сражение за центр поля. Кто его выиграет, тот и победит. Я надеюсь, что мы не допустим тех ошибок, которые случились в предыдущих играх, когда команда на последних минутах теряла концентрацию. Я надеюсь, что те ошибки, которые были допущены в матче с Барселоной, больше не повторятся. Конец цитаты. До забитого мяча, происходящее на поле, чем-то напоминало поединок Порту с киевским «Динамо». Хозяева также имели территориальное преимущество, постоянно атаковали и нанесли по воротам гостей большое количество ударов. Но практически все мячи либо летели мимо ворот, либо становились легкой добычей голкипера. Слишком уж беззубо и прямолинейно действовали подопечные Мирчи Луческу в атаке. Португальцы же атаковали не так часто, и до опасных моментов дело не доходило. Игра медленно катилась к ничейному окончанию, если бы Горняков снова не подвела невнимательность в обороне. Расслабленность и недостаточная концентрация. В который раз они наступают на пресловутые грабли. После того, как Клеетсон на 76-й минуте, воспользовавшись шикарным пасом пяткой от Дерлея, легко переиграл пятого, горняки бросились отыгрываться, но вместо каких-то обдуманных действий мяч попросту забрасывался в сторону ворот Спортинга, а португальцы, немудрство и лукаво, отправляли его в обратном направлении. На послематчевой пресс-конференции наставник оранжевых признал, что план на игру его подопечные провалили. «Это поражение не делает мне чести». Мы проиграли большинство единоборств в середине поля. По большому счету, соперник не создал ничего существенного для победы, кроме совершенно непредсказуемого голевого момента. Естественно, в этой ситуации есть только один единственный выход – обыграть Спортинг на выезде. Уверен, что это вполне осуществимая задача для нас. Конец цитаты. Что ж, может быть, с третьей попытки горняки сумеют таки залатать дыры в своем бюджете.
Репортаж Максима Максимова из Киева завершу тем, что тоже присоединюсь к поздравлениям в адрес коллеги.
О выступлениях российских клубов в Еврокубках на минувшей неделе говорилось немало, так что наш автор Игорь Швейцер сосредоточил внимание на командах, ведущих борьбу за право остаться в премьер-лиге.
Круг претендентов на расставание с элитным дивизионом российского футбола в этом году был очерчен довольно рано. Более того, в кулуарах еще в самом начале первенства ходили разговоры о том, что 2 неудачника чемпионата известны заранее. Конечно, проверить такую информацию невозможно. Но знатоки закулисной борьбы утверждали: Шинник неугоден судьям, ибо задолжал им за оказанные некогда услуги, Луч Энергия всем остальным 15 командам премьер-лиги, ввиду своей чудовищной удаленности от остальной футбольной России. Но слухи слухами, а чем ближе финиш, тем яснее сбывается прогноз. Шинник, правда, выиграл свой последний матч, но во многих предыдущих как раз становился жертвой, скажем мягко, судейских ошибок. Но речь не только о тех, кого знатоки записали в аутсайдеры. С самого начала сезона наиболее вероятным кандидатом на вылет выглядел подмосковный клуб «Химки». Причем ситуация эта химчанам знакома еще по прошлому году. Однако хоть очков было и маловато, все остальное внушало сдержанный оптимизм. Прежде всего, подбор игроков. Ибо в составе этой команды есть немало опытных футболистов, по российским меркам считающихся зрелыми мастерами. Это и вратарь Роман Березовский, и полузащитники Настя Чех и Егор Титов, и нападающие Мартин Якубко и Эльдар Низамутдинов. Последний, кстати, входит в число лучших бомбардиров первенства. Да и остальные игроки «Химок» кажутся вполне опытными для того, чтобы решить главную задачу – сохранение прописки в Лиге сильнейших. Первый решительный шаг в этом направлении был сделан в 25-м туре, когда в гостях химчане победили считающийся более сильным «Локомотив». Шаг второй – победа на своем поле над прямым конкурентом – «Лучом Энергией». Поначалу, правда, игра аутсайдеров выглядела равной, и гости даже умудрились выиграть первый тайм. Но на их гол хозяева арены «Химки» во втором ответили 3, и в целом победили уверенно. Вот как объяснил поражение «Луча» его тренер Семен Альтман.
Во втором тайме У нас резко снизилось динамическое состояние команды. Я просчитываю это состояние там, по определенной методике. Это прогнозировалось и до матча. Мы разрабатывали стратегию матча до игры. Но для того, чтобы это компенсировать, нужно было иметь достаточный запас физической подготовки. А этого, к сожалению, не хватило. На это есть и объективные причины, и субъективные причины. Многие футболистов нет базовой подготовки физической, то есть они не прошли сборы. Ну и на физическое состояние, к сожалению, сказываются и перелеты, которые мы осуществляем. Так что на тайм нас хватило, демонстрировали ту игру, которая необходима была. Хотя в плане контр-игры, атакующих действий, есть большие претензии к футболистам. Ну и потом, видать, команда еще не умеет выигрывать, особенно на выезде. Это уже связано с психологической подготовкой. Поэтому, я думаю, мы уступили. Команда «Химки» во втором тайме прибавила, нашла у нас слабинку и реализовала свои моменты.
Слова тренера Луча, да и сама его фигура, примечательны. По используемой украинским специалистам терминологии можно понять, что он из той же когорты, что и Олег Базилевич и Гаджи Гаджиев. Это, прежде всего, научный подход к работе, и говорят, что заслуга Семена Альтмана, помогавшего в сборной Украины Олегу Блохину, в успехах на чемпионате мира велика. Но что может дать он сейчас дальневосточной команде? Ведь здесь совсем иные реалии. Вновь слово Семену Альтману, анализирующему положение дел в Луче.
Я не вправе сетовать на подготовку команды, что там было до меня. Тем более посмотреть уровень готовности игроков у меня не представлялось возможности провести тестирование. Там у нас нет аппаратуры. После себя предыдущий тренер ничего не оставил. Педконтроль игр не велся. Поэтому я, используя физиологические основы спортивной тренировки, готовил команду. Нас пока хватает, видите, на один тайм. 5 человек ушло в течение сезона. Приходили футболисты в самый последний дозаявочный период. Это не вина, это беда, наверное. Поэтому случайностей не бывает. В прошлом году еле зацепились. В этом году хотелось бы, чтобы команда укрепилась. А она, наоборот, не укрепилась, а потеряла еще в процессе сезона 5 игроков основного состава, 50% команд.
Со слов Семена Альтмана почти очевидно, что дела у Луча плохи, причем не только в количестве набранных очков. Интересно ли ему было бы продолжить работу с командой, если она покинет элиту? Альтман не спешит говорить «нет», но оговорок у него много. И касаются они отнюдь не условий личного контракта.
Нужно решать много вопросов, которые связаны с развитием инфраструктуры и команды, и все вместе, все в комплексе. Понимаете, Дальний Восток, там очень хороший народ, отличные болельщики. Они заслуживают, чтобы там была команда высшей лиги. Но надо развиваться, ну, примерно вот иметь такой стадион, базу и все вместе взятое, школу. И у нас же фактически нет местных воспитанников, понимаете. Если за это возьмется руководство, то можно будет разговаривать на эту тему. Я где не работал, там у нас совершенствовалась и база, и детские школы, и все остальное, и в Кишиневе, и в Донецке, и в Одессе. Поэтому был какой-то результат. А без этих компонентов тяжело достичь результата.
Так считает тренер «Луча энергии» Семен Альтман. В плане результатов его коллега из «Химок», также воспитанник украинского футбола Сергей Юран, пока более успешен. И у яркого в недавнем прошлом форварда есть основания безо всяких оговорок надеяться на прогресс и турнирный успех. Вот в чем, на взгляд Юрана, у «Химок» есть преимущество перед «Лучом».
Преимущество – это не хочу бежать футболистов «Луча», это подборе игроков, это большая благодарность, прежде всего, и Стрельченко, и Челову Михаил Михайлович. И мотивация – стадион, который построил Ромов для команды «Химок», то есть это дополнительная мотивация. В этом преимущество, я думаю. И поменялся тренер, в «Луче» все равно это будоражит футболистов. Я думаю, может, и здесь есть преимущество. Но прежде всего я уже говорил после игры с «Локомотивом», то, что ребята адекватно понимают ситуацию. Те даже, которые находятся в аренде, они по окончании сезона уйдут в свои клубы, но они бьются за клуб, за руководство, за болельщиков, за тренера, за губернатора. Когда губернатор приезжал особенно, это было, наверное, еще туров 5 или 6 назад. То есть он приехал к нам, уделил внимание своей занятости в Новогорске и просто пообщался. Это, я думаю, тоже немаловажный фактор.
Что ж, Сергей Юран, возможно, чересчур акцентирует внимание на заботе руководителей и хозяев. Но он прав. Поддержка на высоком уровне значит много. Да и опытные игроки лишними не бывают. Но не меньше значит и желание, и возможность самой команды показывать футбол. Вот каково видение игры Сергеем Юраном.
Видение этого футбола, который мне нравился, когда был игроком и уже тренером, я стремлюсь к этому футболу. Это было показано моментами его с Локомотивом, и второй тайм это, естественно, был показан. Контроль мяча это, не бей, беги, это, чтобы игроки думали. Каждый момент они думали, они просто спонтанно возле штрафной пробить или подать. Ну вот именно думали, потому что я сам играл в «Спартаке», и мне этот футбол, когда Романцев был тренером, я получал удовольствие. Я хочу это донести именно и игрокам, чтобы они получали удовольствие. Тяжелый матч, но они получили удовольствие именно от игры. Они мучались, как говорится. Можно мучиться, там, выиграть 1-0. Иногда в прессе проскальзывает, где-то критика, вот, нужен результат, а не футбол. Я сказал до такого человека на тренерском поприще, не могу отказаться от футбола, а добиваться результата, как непонятно, в плане того, что бей-беги, забили один, отбились, слава богу. Это не в моем характере, поэтому мне приятно, когда игроки говорят, что они получают удовольствие, вот именно тот футбол, который практикуется. Самое главное то, что именно вот когда объясняешь игрокам вот в перерыве или на установке, они это впитывают как губку. Тренеру приятно, когда игроки слушают, хотя есть тот же Титов, Якубка, Антипенко, ну, они поигравшие, некоторые могли бы и не слушать, но они слушают и выполняют. Значит, есть контакт с игроками, значит, вот они доверяют, они выполняют и воплощаем это в результат.
Кое с чем из сказанного Сергеем Юраном сложно согласиться. Но оставим в стороне почти глобальные вопросы, связанные с пониманием футбола и идеалов в нем. В главном молодой специалист прав. Желание играть и получать удовольствие от игры должно приносить результат. И пока к Химкам, хоть и не без труда, результат приходит.
Репортаж Игоря Швейцера и главное соображение Сергея Юрана и Семена Альтмана позволяют сделать вывод о том, что в командах-аутсайдерах российского чемпионата думают не только о дне сегодняшнем, но и о будущем.
Именно по этой причине мы стараемся в ходе сезона уделять внимание не только лидерам первенства, а всем его участникам. Ну а программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический. Возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллиона жителей. Идея национальной автономии для крымских татар. Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сухуми заявляют, что вечером в воскресенье позиции абхазских и российских военнослужащих на грузино-абхазской границе подверглись интенсивному обстрелу с территории Грузии. В Минобороны Абхазии сообщили, что для подавления огневых точек на территории Грузии был открыт ответный огонь. Реакция грузинской стороны на эти сообщения пока не последовала. На территории резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили в городе Зугдиди, неподалеку от границы с Абхазией, обнаружены две противотанковые гранаты. Они обезврежены. В Назране взорван автомобиль заместителя министра экономики Ингушетии Арсамака Дьязикова. Он ранен, но его жизнь вне опасности. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, обратилась к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. В результате крушения вертолета Ми-8 недалеко от Казани погибли 4 из 5 человек, находившихся на борту. Выживший летчик госпитализирован в тяжелом состоянии. В Ленинградской области, по уточненным данным, 5 человек погибли, 6 ранены в результате выезда маршрутного такси на автобусную остановку. Не менее 7 человек погибли, несколько были ранены в результате удара вертолетов ВВС США по территории Сирии у границы с Ираком. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на местных жителей и сирийское телевидение. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад опроверг сообщение о своей болезни. В интервью иранскому телевидению он отметил, что, как и все люди, он может иногда простужаться, однако сейчас здоров. Ранее утверждалось, что иранский президент переутомился, работая по 20 часов в сутки. Украина достигла предварительной договоренности с Международным валютным фондом о принципах предоставления кредита размером в 16,5 миллиардов долларов для поддержки экономической стабильности в условиях мирового финансового кризиса. Во втором туре парламентских выборов в Литве, по предварительным данным, приняли участие около 30% избирателей, значительно меньше, чем в первом туре. В настоящее время идет подсчет голосов в 68 одномандатных округах.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. На проходящем в Бонне матче на первенство мира по шахматам безоговорочное преимущество над Владимиром Крамником демонстрирует Виши Анант. Послушайте репортаж из Германии нашего корреспондента Александра Хавронина.
Ведущие шахматисты планеты теряются в догадках, почему Владимир Крамник так слабо играет в Бонне. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов удивлен тому, что российский шахматист подошел к матчу в столь плохой форме. Плохой формой объясняет поражение Крамника и новая чемпионка мира Александра Костенюк. А противник Крамника в боннском матче Вишванатан Анант заметил, что к концу партии россиянин устает. О ходе поединка я беседую с официальным комментатором боннского матча, международным гроссмейстером Артуром Юсуповым. Анант не сделал ни одной ошибки в сыгранных партиях.
Практически да. Конечно, Крамник сам допустил несколько просчетов, это понятно. Но очень сложно играть, когда противник на таком уровне выступает.
Насколько велики шансы Крамника спасти матч?
Шансов совсем не будет, когда Анант наберет 6,5 очков. Да пока он их не набрал, шансы всегда как бы есть. Другое дело, что они очень небольшие. И если Анант будет играть так же, как он играл первые 8 партий, то, конечно, ничто не должно ему выиграть этот матч. Крамник может надеяться только на то, что вдруг у Ананда наступит спад в игре. Такое возможно, тем не менее. То есть тогда Крамник должен свой шанс использовать.
Можно ли утверждать, что матч в Бонне, хотя он, конечно, еще не закончен, войдет в историю как один из самых скучных поединков за шахматную корону?
Это, я думаю, неправильно, потому что смотреть не только как бы на формальный результат. Но я считаю, что это неправильно отстраняться от качества игры. Партия очень интересная.
Известно, что один из главных спонсоров матча – российский концерн «Газпром». Не потеряет ли крупный российский бизнес интерес к профессиональным шахматам после блеклой игры Крамника в Бонне? Это был гроссмейстер Артур Юсупов.
Наш корреспондент Александр Хавронин и гроссмейстер Артур Юсупов о матче Анант-Крамник. Что же касается рядовых болельщиков, то они убеждены, матч этот завершится досрочно.
Стартовавшей на минувшей неделе баскетбольной Евролиги, ее действующий победитель ЦСКА уверенно выступил на своей площадке. Слово Елене Приходько.
Обновленный больше чем на треть, потерявший еще до начала сезона из-за травмы капитана команды Матежес Модиша, действующий чемпион Евролиги без тени сомнения ринулся в бой за очередным титулом. Первый соперник ЦСКА достался приятный во всех отношениях. Армани Джинс в минувшей межсезонье тоже заметно преобразился. Из прошлогоднего состава в клубе остался лишь один игрок. Да и встречались недавно вчерашние оппоненты. В первом матче предсезонной подготовки ЦСКА в начале сентября выиграл у итальянцев 81-63. Многие специалисты предрекали приличное сопротивление со стороны миланского клуба. Но, увы, московская публика ничего подобного не увидела. Армейцы сразу же показали, что не зря по-прежнему считаются главными фаворитами турнира. С первых минут подопечные Мессины начали планомерно, но верно уходить в отрыв. Автором большинства забитых мячей в первой десятиминутке стал Лэнгтон, 9 очков. Ассистировал ему Морис с 7 очками. Итальянцы же за всю первую четверть сумели набрать столько же, сколько Лэнгтон. Во второй четверти разгром продолжился 49-27. Довести дело до победы не составило никакого труда. При этом игра стартовой пятерки ЦСКА смотрелась на удивление слаженной и спокойной. Президент клуба Сергей Кущенко объясняет это тем, что функциональная готовность игроков сейчас пришла в норму.
Давайте поймем, что официальный матч Евролиги, и все-таки игроки, которые подписаны сейчас, они все имеют очень серьезный опыт именно в играх высокого европейского. Поэтому я здесь нахожу вот то, что сейчас прошло, это все-таки очень большая такая ответственность и такая мотивация игроков новых показать качественную игру, что они пришли в ЦСКА. Помните, практически все новые игроки говорили, мы пришли, чтобы выиграть. Вот прежде всего отличает стартовую пятерку качество защиты. Обратили внимание, активность в защите при смене, при подстраховке друг друга, просто максимальная. То есть именно функциональная активность. Вторая причина вот этого хорошего начала, это такая функциональная подготовка и акклиматизация закончилась. То есть то, что происходило в субботу с Уралом, это вот видно было, что народ и спал там и так далее. И сейчас, что пробует Мессина, он пробует практически всех посмотреть вот в той идее, которая пропагандирует философию игры ЦСКА уже много лет, с Мессиной. На мой взгляд, пока Зоран передерживает мяч, когда он на поляне. На мой взгляд, Хряпа передерживает, но тем не менее он компенсировал вот эту часть своей активностью в атаке, да, и в защите очень активен. Плюс лэндоновское такое начало в атаке дало очень серьезный базис в защите, вот мое мнение. И вот этот баланс пока у ЦСКА очень хорош. Именно вот желание, активность, желание в защите отработать, потому что я нахожу, что сейчас функциональное состояние игроков ЦСКА очень высоко. Потенциал, я вижу, опять же, неимоверный. То есть, если посмотреть, как он распределяет время сейчас, практически играют все, и все приносят пользу.
Удобно все-таки с Армани Джинс играть первый матч, наверное.
А у них тоже, кстати, колхоз такой нормальный в атаке. Когда Булери вышел, который, в принципе, там начинает расставлять игроков, его никто не слышит. То есть они единственные, там пик-н-роллы друг друга играют. То есть, и заслужить играть с такой командой, то есть это как раз потому, что мы выше в группе, мы тем более сегодня победители. Я думаю, что вот пока нет серьезного соперника, мы не почувствуем вот это вот quality больших игр. Это может быть и Россия. Хотя я вот сегодня посмотрел открытие, надо отметить, что сегодня открытие в Москве, в ЦСКА, все равно такое ощущение большой игры.
Следующую встречу команда Эторо Мессины проведет в Греции с Панионисом. Затем отправится в Мадрид к Реалу, а потом дома примет турецкий Эфес Пилсен. Этот матч, вероятнее всего, и станет той самой встречей с серьезным соперником, о которой рассуждает Сергей Кущенко. Летом Эфес собрал звездный состав. Вполне вероятно, что именно он, а не Реал, будет самым опасным конкурентом ЦСКА в борьбе за первое место в группе.
Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко о первом матче нового сезона в Евролиге УЛЕП.
Пришел черед нашей рубрики «Экономика большого спорта», и мы начинаем глобальный, так сказать, разговор о чемпионате мира в «Формуле-1». Подходит к концу сезон, на следующей неделе завершается регулярный чемпионат, и происходят серьезные изменения. Первый звоночек уже прозвучал. Произошел отказ от этапа в Канаде. И многих слушателей «Радио Свобода», любителей этого вида спорта, интересует, что же будет с «Формулой-1» в следующем сезоне. Попытаемся сегодня проанализировать ситуацию и ответить на этот вопрос с экспертом прессинга Робертом Васкиричаном. Вам слово, профессор.
Благодарю. Сразу отвечу, что ничего страшного с «Формулой-1» не будет, потому что опубликованные статистические данные, самые свежие, говорят о том, что «Формула-1» – это третий по прибыльности, по размеру доходов спортивный проект в мире. На первом месте Национальная футбольная лига Соединенных Штатов, имеется в виду американский футбол, с годовым оборотом, то есть с годовым доходом в 6,5 миллиардов долларов. На втором месте американская же лига бейсбольная с оборотом 5,1 миллиарда долларов. На третьем месте Формула-1, которая заработала по итогам 2007 года, уже выверенные итоги, по 2008 году, естественно, у нас нет пока никаких данных, даже не выверенных. Вот по итогам 2007 года заработала 3 миллиарда 903,9 долларов. И замыкает четверку английская футбольная премьер-лига. Это тот самый футбол, который не американский, а сокер, европейский футбол. Вот такова диспозиция. Один этап Формулы-1 приносит чистого дохода организаторам 217 миллионов долларов. Что касается рекламодателей и спонсоров, то от них тоже отбоя нет. Вот буквально месяца полтора-два назад одна из крупнейших в мире компаний Philips подписала с Уильямс контракт на спонсорство в размере 30 миллионов долларов. Мы знаем, что они очень активно рекламировали через Формулу-1 свои электробритвы. Они очень довольны сотрудничеством с Формулой-1. И маркетологи Philips вычислили, что сотрудничество с Формулой-1 увеличило, только этот факт сотрудничества и рекламу через F1, увеличило продажи, в частности, электробрит Philips на 10% по итогам 2007 года.
И наш эксперт Андрей Балахнин очень осторожно высказывался относительно прогнозов на будущее. Да, конечно, хорошо заключаются новые контракты, по-прежнему деньги текут в Формулу-1, и тем не менее Берни Эклстоун, наверное, не столь радужно смотрит в будущее.
Я тоже не смотрю радужно, я не хочу сказать, что Формула-1 ждет потрясающий рост в условиях всеобщей стагнации вокруг. Нет, конечно, я имею в виду, что никакого обвала и никаких сложностей таких радикального плана у Формулы-1 не будет. Почему? Потому что, вот я продолжу вот этот ряд статистически, насколько они интересны для рекламодателей. Вот, в частности, пример Филипса, который расширил продуктовый ряд, который рекламируется через Формулу-1. Да, безусловно, трудности есть. Если есть трудности у банков, финансовых компаний, если в американские и европейские биржевые индексы падают день ото дня. Но я хочу сказать, что Формула-1 очень устойчивая структура, она прочно стоит на обеих ногах, если можно так выразиться. Ну, еще одну цифру приведу, которая, по-моему, их аудитория мировая, 162 миллиона человек.
И навряд ли она снизится.
И вряд ли она снизится, потому что, ну, нет никаких предпосылок для этого. Это в основном мужчины, в основном представители среднего класса. Ну, часть этого среднего класса, да, это белые воротнички, биржевые маклеры и так далее. Но в основном это люди, технический персонал, люди с высшим образованием, которые при любом кризисе...
Готовы платить деньги.
Готовы платить деньги за то удовольствие, которое является частью их образа жизни. Платить телеканалу, кабельному телевидению, чтобы иметь это удовольствие, он будет смотреть всегда.
Или купить билеты и прийти на...
Совершенно стадион. Верно. Поэтому здесь, в этом смысле, завершая вот эту часть касательно экономической основы, скажем, что все в этом смысле нормально и устойчиво.
То есть отказ от этапа в Канаде, это будем считать недоразумение?
Это свидетельство некоего структурного сдвига. В чем суть этого сдвига? Вот благодаря вашей ремарке, Дмитрий, мы и перешли к следующей части нашего повествования. Именно о том, что происходит, какие тренды, как сейчас можно, как сейчас модно выражаться. Есть такая тенденция перемещения центра тяжести из Европы и Северной Америки, я имею в виду Формулу-1, в Азию. И, в частности, вот эта ситуация с канадским этапом, она, в общем-то говоря, некая рубежная такая этапная ситуация, которая показывает, что вот это накопление количества перешло в качество. Качество в данном случае со знаком минус, отказ от канадского этапа, но, с другой стороны, со знаком плюс. Почему в Азии? Потому что очень много есть предпосылок к тому, чтобы Азия стала, если не основным рынком, понятно, что есть рынок рекламный и количество зрителей в Великобритании, в других европейских странах, да и в Соединенных Штатах и в Канаде немало людей с приличными заработками, которые любят это и смотрят и так далее. Но все больше и больше центр тяжести перемещается в Азию. Какие страны? Это прежде всего Индия, Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Что касается Индии. В Индии вообще довольно серьезные есть предпосылки к тому, чтобы она стала одним из краеугольных камней, на которых базируется империя Берни Эклстоуна. чем это выражается? Во-первых, в Индии принято решение, оно довольно спорное было, оно не просто проходило, но принято решение достроить таки трассу для Формулы-1. Сначала планировалось, что она войдет в строй в 2010 году и будет проведен там этап. Но в итоге, после длительных согласований, там были сложности. Министр спорта возражал, он приводил некие, так сказать, аргументы в пользу социальной справедливости, что в стране большие проблемы. Да, действительно, проблем очень много, и очень много миллионов, десятки, сотни миллионов людей живут за чертой бедности. Тем более, что Индия готовится к играм Содружества, Британского Содружества Наций, что эти два проекта не потянут. Тем не менее, потянули. И в 2011 году, на год позже, но все-таки будет, проведен полноценный этап Формулы-1 в окрестностях Нью-Дели. Там уже выделен участок, уже идет строительство. И где-то к 2010 году его закончат, и в 2011 году будет проведен этап. Кроме того, Индия автомобилизируется очень мощно. Мы знаем, что в Индии работают сборочные предприятия всех гигантов автомобилестроения. И сами индийские компании, в частности, Tata, знаменитый бренд.
Самый дешевый автомобиль.
Они уже практически разработали этот бренд. Теперь у них проблема с тем, в какой части Индии его построить. Вот недалеко от Калькутты, в Западной Бенгалии планировали построить. Помимо того, что развивается инфраструктура, строится трасса и так далее, есть интерес у большого бизнеса, крупного индийского бизнеса, к Формуле-1. В частности, индийский мультимиллиардер Виджай Малья, который купил влачившую жалкое существование голландскую команду «Спайкер» за 80 миллионов долларов год назад. Сейчас они ее переименовали «Форс Индия». Без особого пока еще успеха, но, по крайней мере, команда на плаву. Деньги у нее есть достаточно для того, чтобы участвовать в заездах. Кроме того, очень важный момент связан с тем, что для того, чтобы поднять интерес в стране, неважно, это Индия или какая-то другая, необходимо, чтобы был пилот, местный парень или девушка.
Хедлайнер.
Да. В Индии таких два пилота, которые имеют шансы стать серьезными игроками на этом рынке. Это Нараян Картикеян и Карун Чандхок. Вот они уже гоняются, как говорят специалисты, и уже, так сказать, на определенном уровне котируется их умение. Что касается других стран Юго-Восточной Азии, то есть страны, где давно уже Формула-1 популярна, а есть страны, в частности, вот Китай. Так вот, в Китае тоже они пошли по... Они, я имею в виду, маркетологи Формулы-1 и китайский бизнес, который участвует в этих проектах, пошли по тому пути, о котором мы уже говорили. Они пытаются воспитать своего пилота. Есть у них пилот Хо Пинтун. Он выступает пока еще в низших сериях. Но, тем не менее, у него есть хорошие перспективы. И самая главная перспектива – китайский рынок бездонный, который, так сказать, манит боссов Формулы-1. Поэтому не получится у него, они будут искать. Я думаю, что из 1,5 миллиардов китайцев так и найдут 2-3 ребят, которые смогут со временем оспаривать корону грандов.
Ну, этап Формулы-1 уже проходит в Китае.
Да, в Китае уже все есть. Уже есть инфраструктура, уже есть финансирование, уже есть гонщик, пускай не самый сильный, да, это не Хэмилтон, это не Фелипе Масса и так далее, но неблагие горшки обжигают. Пойдет 3-5 лет и посмотрим. Все впереди. Еще очень интересный рынок, конечно же, Корея. Я имею в виду Республику Корея, или как еще называют, Южная Корея. Там пока еще не воспитали своего гонщика, но они идут по следующему пути. Строят инфраструктуру, строят трассу, и очень серьезное внимание уделяется гонкам со стороны кабельных и спутниковых каналов, которые, так сказать, работают на территории этой страны. В общем и целом можем сказать, что взгляд на восток – это, видимо, стратегическое направление развития, которые видят, ну, мы не знаем, они об этом ничего не говорят, хозяева и менеджмент Формулы-1, но судя по их делам, мы можем судить, что в условиях стагнации мировой экономики, в той, по крайней мере, части мировой экономики, которая географически относится к Западной Европе и Северной Америке, в достаточно приличных темпов развития экономики и роста ВВП в том же Китае и в Индии, вслед за вот этими экономическими реалиями устремляется и Формула-1. Она доказала свою живучесть на протяжении уже долгих десятилетий, и очень многие циклические кризисы пережил, и сейчас показывает свою гибкость и жизнеспособность.
Да, Роберт, действительно, трудно себе представить, чтобы, например, не прошел этап в Монако, популярнейший этап в Монако. При всем при том, что произошло в этом сезоне, а именно отказ, я напомню, от этапа в Канаде, трудности в некоторых командах Формулы-1. Наверное, движение на восток, вот та новая стратегия, которую избрали маркетологи Формулы-1 и, разумеется, хозяин Берни Эклстон, это и есть новая тенденция развития этого вида спорта. Ну, а движение на восток подразумевает, наверное, и движение в Россию.
Согласен с вами, согласен.
И это будет уже наша следующая беседа в следующей программе «Прессинг».
наш телеобозреватель Аркадий Ратнер не в первый уже раз анализирует трансляции с точки зрения профессионализма режиссеров и операторов. В его обозрении самое, на наш взгляд, интересное – это примеры для подражания.
Английские телережиссеры раньше других поняли, что аппарат замедленного повтора, АПС, не просто забавная игрушка. И стало ясно, что десяток АПС, увеличение количества камер, все новые и новые технические новинки дополняют сухой репортаж истинным драматизмом. Работа режиссера менялась. Надо было предварительно прикинуть возможные варианты развития событий, выделить предполагаемых героев и затем дать задание каждому оператору, зачем ему необходимо следить во время игры. Постоянно возникали новые идеи. Например, появление в Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду привело к решению, если этот форвард идет в атаку, держать крупно его ноги, чтобы в паузе АПС продемонстрировал замысловатые финты, на которые португалец гораст. Но самое главное, от событий на поле без достаточно той причины отвлекаться запрещено. Несомненно, английские футбольные трансляции являются сегодня образцом, и режиссеры в разных странах, это было бы идеально, должны им подражать. Чтобы кто-то не обвинил меня в искажении истины, решился на эксперимент сравнить показ футбола в двух странах. Перед игрой Челси-Рома взял блокнот и секундомер, стремясь подкрепить свои выводы конкретными цифрами. Тоже сделаю в будущий понедельник на матче «Динамо-ЦСКА». А сегодня расскажу о лондонской трансляции, через неделю о московской. Челси-Рома провели на поле 93 минуты, и только 7 из них были отданы замедленным повторам и различным врезам. План трибун появился на экране один раз, и еще 14 раз показали тренеров. Все по 4-5 секунд. К тому же происходило это во время пауз. Так что приблизительно 90 минут на экране зритель видел только футбольное поле и то, что на нем происходит. Врезки планов тренеров были мастерские, вовремя подмеченные. Никаких продолжительных актерских сцен, вспомните Газаева или Семина, только мимика, жест, энергичные указания, органично дополняющие тот или иной эпизод. В трансляции минимум бессмысленных повторов. Незначительные нарушения правил просто не повторяются. Я насчитал 13 штрафных за мелкую грубость, на которые режиссер АПС не реагировал. Правда, с двумя его отказами можно поспорить. Один раз не было показано, за что предъявлена желтая карточка, во второй раз весьма острый момент штрафной, когда повторение помогло бы разобраться, прав ли судья, не назначив пенальти. Если случалось серьезное нарушение, при этом игра на десяток секунд прекращалась, с помощью одного, даже двух великолепных повторов можно было внимательно рассмотреть, что произошло. Удивляло, как тонко чувствуют игру операторы. Однажды одному из них удалось подсмотреть, как искусно из-под тишка держали атакующего за футболку. Другому, в момент, как казалось, грубейшего приема, немедленно удалось укрупнить ноги футболистов. И повтор доказал, что нарушения нет, судья ошибся, оштрафованный ударил по мячу, не коснувшись противника. Забитый гол повторили с разных камер 6 раз. Повтор длился 30 секунд, и возобновление игры не закрыл, поскольку игроки продолжали отмечать удачу. Потом АПС во время долгой паузы повторил гол еще дважды, но с других камер. Простенькие удары по воротам не повторяли никогда. Зато, когда момент того заслуживал, режиссер работал блестяще, причем с той же точно по времени, что ни разу я не заметил, чтобы начинающаяся атака хотя бы на секунду была подрезана. И еще, что заслуживает особого внимания. Умение заполнить неизбежные паузы, которые в России, например, буквально забивают бесконечными повторами. В Англии живет время, крупно, во весь экран режиссер держит лицо футболиста. Пусть пауза длится 5-6 секунд, оно с экрана не исчезает. Постараюсь в следующее воскресенье работу одного из российских режиссеров разобрать максимально объективно.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. Лидер чемпионата России «Казанский Рубин» в 26-м туре на своем поле крупно выиграл у «Крыльев Советов» 3-0 и, набрав 57 очков, обеспечил себе место в тройке призеров, а с ним право выступить как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем году.
Матч главных преследователей «Рубина» столичных ЦСКА и «Динамо» состоится в понедельник, а другие претенденты на места в тройке выступили в этом туре так. «Спартак» взял верх над «Териком» 3-1, «Амкар» дома сыграл в ничью с «Локомотивом» «Локомотивом» 0-0. «Зенит» в гостях разошелся миром с «Томью» 1-1. Кроме того, «Химки» выиграли у «Луча энергии» 3-1, «Шинник» у «Спартака Нальчика» 2-1, а «Москва» и «Сатурн» сыграли в ничью 0-0.
В центральной встрече английской премьер-лиги Ливерпуль одержал победу на поле Челси 1-0. Продолжил успешное выступление Халл, выигравший в гостях у Вестбромвича 3-0.
Тем самым Халл набрал 20 очков и догнал Челси, а единолично лидирует Ливерпуль, в активе которого на 3 очка больше.
Итальянскую серию А после 8-го тура возглавляют 3 клуба, набравшие по 17 очков. Это Интер, в матче которого с Дженуа голов забито не было, 0-0, Удинезе, одолевший Рому, 3-1, и Наполи, победивший в Риме Лацио, 1-0.
Соперник Зенита в Лиге чемпионов Ювентус первенствовал в туринском дерби, обыграв Торино 1-0.
Добился успеха в очередном туре чемпион Германии – Бавария. Она одержала волевую победу над Вольфсбургом. Проигрывая по ходу матча 0-2, мюнхенский клуб в итоге взял верх 4-2. Чемпион Франции – Лион потерял очки, сыграв в гостях в ничью с Ассером 0-0.
Набрали победный ход в первенстве Украины киевские «Динамовцы», которые в Симферополе взяли верх над местной «Таврией» 3-1. А вот другие представители в Лиге чемпионов от Украины футболисты донецкого «Шахтера» после ничейного матча с Харьковом 0-0 отстают от киевлян уже на 15 очков.
Горные лыжи. Официальное открытие зимнего сезона прошло в Австрии на трассе Зёльдена. Там состоялись состязания в гигантском слаломе. У женщин тройку призеров составили Карен Цеттель из Австрии, Таня Путиайнен из Финляндии и еще одна австрийка Андреа Фишбахер. У мужчин лучшими стали швейцарцы Даниэль Альбрехт и Дидье Кюш, а третье место занял американец Тед Лигетти. Теперь в календаре по традиции наступит трехнедельная пауза, после чего состязание продолжится в обычном недельном ритме.
Вы слушали 697-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».